Это «Медуза».
Мы не партия мигрантов, мы партия первого рейса. В партии собираются люди, которые хотят вернуться в Россию, любят Россию и хотят работать на благо России, хотят власть в России брать. Россия, слушайте, это страна котов. Я не знаю людей, которые бы не любили котов. Это реально наша духовная скрепа. Это нормально, когда члены партии подозревают руководство в том, что оно хочет захватить все полномочия. Это нормально, когда граждане подозревают президента в том, что он хочет узурпировать власть. Это важная критика, потому что она как бы держит руководство в тонусе.
Здравствуйте, вы на канале «Медузы». Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. И обычно мы здесь обсуждаем новости с журналистами, экспертами, что намного ценнее, если честно, чем просто журналисты. Но иногда говорим и с героями. Вот сегодня как раз такой выпуск. Встречайте политика, который основал партию в изгнании. Илья Яшин, председатель партии «Мирная Россия», политик. Рад встрече.
Привет, Влад. Привет вашим зрителям.
В Берлине прошел учредительный съезд партии, и много уже было написано, сказано про ваше противоречие с Максимом Резником, про то, что на логотипе кошка, про то, что зачем вы партию создаете в эмиграцию, а нет, создавайте с партией лучше, чем без партии. Довольны ли вы тем, как все началось?
Я доволен тем, как все началось, потому что началось все как минимум живо, интересно, бодро. И, ну, согласитесь, такого давно не было в российской оппозиционной политике, чтобы приезжали люди с разными мнениями, дискутировали, спорили, чтобы было столько эмоций, чтобы было столько столкновений разных мнений. И самое главное, чтобы был абсолютно непредсказуемый результат. Меня очень тревожило и даже обижало то, что когда я выступил с этой инициативой, все как-то, знаете, такое общее мнение было. Ну, понятно, там Яшин создает партию имени себя, это вот его клиентелла, сейчас там единогласно примут все решения, и будет просто еще один такой клуб, значит, который собирается вокруг одного человека. Задевало меня это, потому что это было совершенно не так. Мы собрали очень большой оргкомитет, в нем было 37 человек, очень разных людей. На этом оргкомитете происходили очень бурные дискуссии, потому что люди были разные, и каждый человек имел, каждый член оргкомитета имел возможность пригласить любое число там делегатов на съезд, который посчитал нужным. То есть этот список не я предлагал, этот список предлагали 37 членов оргкомитета. И то, как проходил съезд, то, как проходили выборы, то, как происходили дискуссии, мне кажется, это признак очень живой организации. Именно такой организации, которую, собственно, я и хотел создать. Ну, не я ее создал, мы ее вместе создали, но именно так я ее и видел. Поэтому мне кажется, что старт очень обнадеживающий.
А по итогу так не получилось? Ну, потому что Максим Резник открытым текстом говорил и писал это у себя, что формируется организация, которая напоминает офис Яшина. Вот я хочу быть председателем, и лучше мы будем строить, ну, может быть, я вчитываюсь, именно партию, институт, а получается у нас персоналистская структура. По итогу же так и случилось, я имею в виду, что Яшин стал председателем.
Ну, мне кажется, что как раз то, как прошел съезд, и то, какие решения были приняты, опровергает то, что это партия вождистская и партия одного человека. Потому что наличие в партии председателя не делает ее вождистской. Максим в свое время был председателем Петербургского яблока, но это не была вождистская организация, это была абсолютно демократическая организация, которую можно ставить в пример как организацию, где решения принимались коллегиально. Вообще наличие председателя партии не делает ее автоматически вождистской. Во всех почти, ну, в большинстве европейских партий существуют председатели. В Петербургском яблоке был председатель. Много других примеров можно привести. Партию делает вождиской отсутствие системы сдержек и противовесов и распределение полномочий внутри партии. И это точно не про нас. Потому что устав, который мы приняли, подразумевает не только распределение полномочий, но и очень четкую систему разделения властей. Ну, примерно так устроена любая демократическая республика. Вот у нас в партии есть исполнительная ветвь, это председатель и замы. Каждый отвечает за свое направление. Председатель несет как бы персональную ответственность за то, как партия функционирует. То есть исполнительная ветвь — такое внутрипартийное правительство. У нас есть законодательная ветвь, парламент внутрипартийный. Это руководящий орган, коллегиальный, в который избрано 29 человек, причем очень разные люди. Действительно высокая репрезентативность, есть умеренно левые, есть там феминистки, есть люди более либеральных, таких центристских взглядов. И ни одного человека в политсовете вы не можете подозревать в том, что он будет просто голосовать, как также поднимать руку, как я. Очевидно, что это все очень независимые люди. И там Сергей Петров, и Владимир Ашурков, и Максим Резник, кстати, и ребята из «Весны», и Даша Серенко с Залиной Маршинкуловой из феминистского движения, и там Саша Стерлядников из движения «Прощай оружие», Иван Филиппов, известный писатель, исследователь Z-сообщества, Сергей Давидец, один из самых известных российских правозащитников. Это самостоятельные люди. И наш внутрипартийный парламент — это альтернативный центр такой тяжести. Причем важное нововведение наше заключается в том, что, как правило, в партиях председатель по должности возглавляет политсовет, руководит, организует его работу и ведет заседание. У нас в партии будет избран отдельный председатель политсовета. Это будет фактически такое еще одно высшее должностное лицо в партии, один из лидеров партии наравне с председателем. Поэтому ни о каком вождизме, конечно, речи не идет, потому что в фундамент нашей партии заложена та самая система сдержек и противовесов и баланс полномочий, который на институциональном уровне никакого вождизма не допустит. То есть страховой механизм от вождизма заложен в основу, в фундамент партии. Поэтому та критика, которая звучала в мой адрес, это абсолютно нормальный признак политического процесса и партстроительства. Это нормально, когда члены партии подозревают руководство в том, что оно хочет захватить все полномочия. Это нормально, когда граждане подозревают президента в том, что он хочет узурпировать власть. Это важная критика, потому что она как бы держит руководство в тонусе. И я это воспринимаю не как там, знаешь, там личные оскорбления, я не обижаюсь на это. Я считаю, что это нормальная абсолютно критика. Вот там у нас есть молодежное крыло, фактически. Там значительная часть съезда — это были молодые ребята, которые там очень эмоционально меня критиковали, подозревали. Так они так и должны себя вести. Это ж молодежь. Молодежь и должна критиковать стариков. А для них я, вот мне там 43 года исполнится через пару недель, ну, для них я старик, я там политикой занимаюсь 25 лет. Конечно, я для них дед. Правильно делают, что критикуют.
По-стариковски, мне примерно столько же лет. Просто хочу спросить, что эта партия в идеологическом смысле собой представляет? Потому что, когда вы говорите о репрезентативности, а потом рассказываете о том, как партия устроена и что она, в общем, сама себе маленькая республика, хочется сказать, погодите, это же не партия, это правительство в изгнании. Или претензии на него, нет?
Нет, это, конечно, партия, просто партии бывают двух типов. Бывают партии идеологические. Вот, например, в Германии есть там, не знаю, социал-демократическая партия Германии. Это партия, в которую приходят люди с понятными, совершенно вот четкими взглядами. И если вы там чуть правее, чуть левее, то вы не пойдете в социал-демократическую партию. Если вы левее, вы пойдете в Линке. Если вы правее, вы пойдете в партию зеленых или в христианско-демократическую партию. Но бывают партии другого типа, как, например, Демократическая партия США. Это наша партия похожа в этом смысле, в идеологическом, потому что мы партия демократического центра. То есть мы партия, которая объединяет разные платформы от центра и левее. И такие партии отличаются как раз наличием идеологических фракций и высокой культурой внутрипартийной дискуссии. То мы договорились изначально еще на этапе создания оргкомитета, на этапе написания устава, и на съезде эта дискуссия тоже происходила, мы договорились, что у нас будут разные платформы, у нас будут разные внутрипартийные фракции, у нас будет, очевидно, женская фракция очень сильная. Вот я уже упомянул Залину и Дарью Серенко, Залину Маршинкулову и Дарью Серенко. Это, наверное, ну, самые известные такие феминистки новой волны. Вот мы первая организация, в которой они будут работать вместе. Создадут женскую фракцию. Это будет действительно, наверное, одна из самых сильных вообще женских организаций. У нас, очевидно, будет там какая-то левая социал-демократическая фракция. У нас, я уверен, будет христианско-демократическая фракция. На съезде был священник Николай Платонов, в рясе пришел, и он, очевидно, представляет там более консервативное крыло, но при этом такое умеренно консервативное. И каждая из этих фракций может влиять на то, какая в итоге будет принята программа. Каждая из этих фракций сможет влиять на процесс принятия решений руководящими органами. И в этой дискуссии, собственно, вот и будет рождаться тот образ России, к которому мы стремимся. Мы такая довольно широкая партия демократического центра.
Небольшая остановка для того, чтобы напомнить, что у «Медузы» есть издательство, и там вышла книга Елены Костюченко «Моя любимая страна». Приобретайте ее по ссылке в описании бумажной версии. Ну и кроме того, конечно, скачайте мобильное приложение нашего издания, чтобы в специальном разделе в читалке читать книги, которые когда-то вышли на бумаге, кто-то за них заплатил, спасибо этим людям, поставил себе на полочку, но позаботился и о других людях, которые живут в России, не могут приобрести себе бумажный экземпляр, чтобы они тоже могли прочитать совершенно бесплатно тексты нашего издательства.
Привет, меня зовут Лена Костюченко, и у меня в «Медузе» вышла книга «Моя любимая страна». Для меня это очень важная книга, потому что она спасла мне жизнь. Пока я ее писала, я поняла, что я буду жить и работать дальше, и пока меня это держит. Эту книгу можно купить в магазине «Медузы» в электронном виде или в аудиокниге. Я начитывала ее сама.
Из города приезжает прокуратура. И бульдозер Норникеля, сдавая назад, въезжает в полицейскую машину с прокурорами внутри, подминает под себя.
Если вы в России, эту книгу можно прочесть через приложение «Медуза» бесплатно. Вы очень поддержите этим «Медузу» и ее издательский проект, который выпускает много замечательных книг. Все ссылки в описании видео.
В случае с такого типа партиями, которые представляют собой довольно подвижные коалиции, и в том числе от цикла к циклу эти коалиции могут меняться, а если мы на Соединенные Штаты смотрим, какая-нибудь северная республиканская партия, она сильно более демократичная, чем демократы юга, но это работает в двухпартийной системе. Как это может работать в случае с российской политикой? Мы же подразумеваем, что это все-таки одно политическое поле, и на съезде говорилось, что при первой возможности нужно вернуться. Ну, то есть я, возможно, додумываю, но получается это партия эмиграции и партия неэмиграции, вот, которая находится где-то там в России, которая еще не собралась.
Я не очень понял вопрос, но все равно попытаюсь ответить. Мне кажется, что наша задача сегодня не дробиться на разные фракции и не делать акцент на то, что нас разъединяет, а как раз наоборот, искать точки соприкосновения. И одна из главных моих идей, когда я придумывал, собственно, эту партию, была в том, чтобы вот создать такую широкую платформу, где все могли бы чувствовать себя комфортно. Да, пусть там происходят дискуссии, дебаты, и эмоциональные споры, там, даже какие-то выяснения отношений, ничего страшного. Главное, чтобы люди готовы были работать вместе. Главное, чтобы люди были готовы сидеть за одним столом, писать какие-то совместные документы, проводить какие-то совместные акции, осознавать свои общие интересы и прилагать усилия для того, чтобы эти общие интересы отстаивать. При этом я не считаю, что мы партия эмигрантов. Да, мы партия, которая находится вынуждена в эмиграции, но мы не партия эмигрантов. Мы партия первого рейса. В партии собираются люди, которые хотят вернуться в Россию, любят Россию и хотят работать на благо России, хотят власть в России брать. Мы же для этого создаем партию. Почему мы создали ни движение, ни клуб, ни комитет, ни фонд? Почему именно партия? Партия — это инструмент борьбы за власть. И мы ставим такую задачу — создать организацию, которая будет способна предложить альтернативу путинскому режиму.
А альтернатива в чем? Политическое предложение для людей в России, хорошо, для вообще избирателей, да, потенциальных избирателей.
Политическое предложение наше сформулировано в манифесте, за которое мы проголосовали на съезде. Мы абсолютный антипод партии Путина. У нас есть три ключевые ценности. Во-первых, мы партия мира. И это следует из названия партии «Мирная Россия». Вот Путин — это партия войны, потому что на протяжении 6 лет, что он находится у власти, он последовательно милитаризировал Россию, он навязывал стране империалистическую политику, он портил отношения с соседями, развязывал вооруженные конфликты. Мы же ставим перед собой задачу отказаться от военной силы как способа разрешения международных споров, потому что нам кажется, что сила России именно в мирном сосуществовании с другими странами. И не случайно на съездах партии Путина главный лозунг «Сильная Россия, единая Россия». А у нас был главный лозунг «Сильная Россия, мирная Россия». Мы по-разному понимаем силу. Мы считаем, что наша сила в мирном сосуществовании с другими государствами, с другими странами. Мы партия свободы. Путин — это партия репрессий, подавления инакомыслия, изоляции и одного мнения. А мы партия свободы, мы партия прав человека, мы партия защиты гражданских прав и свобод. Наконец, мы партия справедливости. А Путин — это партия олигархии, нищеты и социального расслоения. Мы за справедливое общественное устройство, мы против сращивания бизнеса и власти. А Путин — это партия фактически там олигархата. И партия, где узкая группа людей решает, как жить всей стране. Поэтому наше предложение политическое очень привлекательно, потому что наше политическое предложение гарантирует России мир, благополучие, стабильность и возвращение в нормальную цивилизацию. А Путин ведет Россию в средневековье, к войнам, к смертям. Проблема только в одном, что у нас нету на сегодняшний день механизма для того, чтобы предложить цивилизованно людям то, как, наше видение того, как Россия должна развиваться. Потому что выборов нет. Потому что Путин узурпировал власть, и для него мы не политические конкуренты, а экстремисты и враги, которых надо либо уничтожать, либо сажать в тюрьмы. Поэтому проблема заключается в том, что у нас пока нет возможности для того, чтобы это политическое предложение выставить на политический рынок, ну, поскольку рынок уничтожен. Но я уверен, что так будет не всегда, и в конечном итоге откроется окно возможностей, и мы сможем донести свое видение до граждан России и найдем их поддержку.
В случае со справедливостью, со свободой и с миром, в частности, каждый по-своему может понимать. У меня вот тут написано такой небольшой product placement, да, несколько раз мир на толстовке, но для кого-то в России мир — это давайте закончим войну прямо сейчас на любых условиях, заморозка конфликта. Для кого-то это триколор в Киеве, это тоже мир, мир на наших условиях. Для кого-то, я боюсь, что это сейчас меньшинство в Российской Федерации, мир — это границы 1991 года. Вот если смотреть номинально на название партии, мир — это что?
Мир — это отсутствие войны. Я думаю, что мы... Вот Ваня Филиппов, писатель, исследователь Z-сообщества, в своем выступлении на съезде как раз эту тему затронул. И мне кажется, очень правильный акцент поставил о том, что вы абсолютно правы, и действительно люди по-разному понимают мир. Но есть ощущение, что... И, кстати, социология это подтверждает независимое, что главный общественный запрос в России сегодня можно сформулировать так: хватит, это должно прекратиться. Потому что за 4,5 года в Россию пришло огромное количество гробов, пролилось огромное количество крови, разрушается экономика, люди устали. И несмотря на разницу в понимании мира, все хотят, чтобы прекратилась стрельба, прекратили над головой летать дроны, прекратили взрываться и гореть здания, чтобы этот кошмар остановился. У нас есть свое видение мира. Оно, наверное, отличается от взглядов там, других политических сил, которые в том числе находятся там, в парламенте сегодня российском. Мы считаем, что интересам России соответствует вывод войск с территории Украины. Мы считаем, что российским солдатам нечего там делать. Российские солдаты должны защищать свою землю, а не быть оккупантами на чужой земле. Но для того, чтобы эти вопросы решать, нужно сделать первый шаг. Надо прекратить войну здесь и сейчас. И это требование прекратить стрельбу... Это требование соответствует ожиданиям абсолютного большинства людей в России. Вот этот первый шаг надо сделать. И с этим, мне кажется, согласны ну, там практически все, за исключением очень узкой маргинальной части общества. Вот на этом и надо сосредоточиться. На том, что просто прекратите стрельбу и давайте дальше разбираться.
Про борьбу за власть. Понимаю, что будущее непредсказуемо, но полагаю, что вы себе представляете, как это могло бы выглядеть, или, может быть, даже мечтаете. У меня такое перед сном бывает. Ах, ах бы, да кабы. При каких условиях первый билет в Россию может быть приобретен?
Я думаю, что предпосылок для дестабилизации политической ситуации в стране довольно много сегодня. С каждым днем войны режим Путина становится слабее. Потому что с каждым днем войны растет недовольство, растет раздражение и среди населения, и в элитах, и даже среди военных. Это видно по множеству косвенных признаков. Уже была попытка мятежа, уже ходят какие-то слухи про заговоры в элитах и обсуждение каких-то там дворцовых переворотов. Мы видим, что у «Единой России» рекордно низкие рейтинги, несмотря на попытки пропаганды их удерживать. Много предпосылок, и наша задача вообще, почему мы создаем политическую организацию? Наша задача организоваться, потому что если история даст нам шанс, если это окно возможностей откроется, в результате каких бы то ни было событий, народных волнений, дворцового переворота, там, вооруженного мятежа, если это окно возможностей откроется, мы должны быть готовы. Вот как Максим Резник удачно сформулировал, если дверка приоткроется, мы должны быть готовы вставить ногу. Если окно возможности откроется, мы должны быть готовы этой возможностью воспользоваться, а не бегать там, знаете, там искать, где там моя рубашка, где носки, и пока ты собираешься, окно уже захлопнулось. Для того, чтобы воспользоваться возможностью, у вас должна быть организованная структура, у вас должны быть подготовленные активисты, у вас должны быть люди, которые займут места в этом самолете. Вот, знаете, я вспоминаю, через несколько месяцев после освобождения я был в Париже, и... у меня была встреча с президентом Макроном. И помимо прочего, мы с ним обсуждали, ну, какие-то перспективы, и он задал вопрос, вот если вдруг там начнутся какие-то содержательные переговоры с Путиным, вот как ты считаешь, какие темы там нужно поднимать? И, ну, естественно, мы обсуждали там условия окончания войны, там обмен политзаключенных, военнопленных. Но я сказал, знаете, мне кажется, очень важно, чтобы одним из ключевых требований была легализация оппозиции в России. Если Путин хочет нормализовать отношения с Европой и как-то попытаться их восстановить, и вы готовы будете на это идти, то, пожалуйста, не забудьте, что очень важно провести политическую амнистию и легализовать оппозицию в России для того, чтобы я и такие, как я, могли вернуться в свою страну и цивилизованно бороться за власть. И я говорю это Макрону, и про себе как бы ловлю себя на мысли. Вот я ему говорю, я и такие, как я. А я вообще кого имею в виду-то? Кого я, кроме себя, имею в виду? Вот кто займет места в этом самолете? Уже тогда у меня появилась мысль о том, что, наверное, тех людей, которые займут со мной места в этом первом рейсе, наверное, как-то надо собирать вместе и организовывать, для того, чтобы не получилось, что вот он самолет, вот он первый рейс, а как-то очереди у трапа не наблюдается. Вот для того, чтобы самолет был заполнен, и надо создавать такие организации, как «Партия Мирная Россия».
С цветами в России кто-то должен встречать активисты и сторонники в России, структуры, понятно, что подпольные, ну, да, слушайте, неофициальные.
Знаете, бывает по-разному. Когда португальские социалисты создавали партию в изгнании, то всего через три года они приехали, их действительно встречали цветами, и они сформировали первое в истории страны демократическое правительство на обломках режима Салазара. Когда лидеры партии РСДРП возвращались в Россию из изгнания, на вокзале был там огромный митинг рабочих, которые их там приветствовали. А кто-то, например, там подпольно возвращался. Я не знаю, каким будет будущее, я не знаю, как нам придется возвращаться в Россию, там, не знаю, с накладными бородами и в кепках в черных очках, или наоборот, люди будут нас встречать и радоваться нашему возвращению. Это непредсказуемо, но очень важно быть готовыми к тому, чтобы так или иначе вернуться и бороться всерьез за власть. Для этого нужна организация, для этого нужно быть наготове, нужно быть мобилизованными, и для этого нужна партия.
Что касается текущей деятельности, вы занимались адвокацией защиты интересов россиян, которые живут за границей. Будет ли партия этим заниматься дальше? И, честно говоря, есть пара свежих сюжетов, которые я хотел бы объяснить. Ну, если сперва расскажете про общий подход.
Просто занимался, я продолжаю этим заниматься. У меня уже больше года в Берлине работает общественная приемная, где юристы ведут прием и оказывают правовую поддержку антивоенным россиянам в изгнании. Она очень разнообразная. Кому-то помогаем разобраться с законами, кому-то помогаем решить там спор с работодателем. Но в основном, конечно, занимаемся судами, готовим документы, помогаем тем людям, которые пытаются добиться политического убежища или как-то легализоваться в Европе из опасения уголовного преследования со стороны путинского режима. Приемная продолжает работать, но мне казалось, как-то мы за первые полгода обработаем там большой поток, и постепенно как бы это все сойдет на нет. Но нет, сохраняются там где-то 40-50 заявок в месяц, мы обрабатываем, это довольно много. Я думаю, что мы, наверное, с учетом формирования структуры нашей, это, наверное, будет уже не приемная Яшина, это уже будет партийная приемная. Может быть, мы даже сможем ее как-то расширить, привлечь каких-то новых людей в качестве юристов и, может быть, сделать какие-то филиалы там в других странах. Посмотрим, будем об этом думать. Но в целом это остается одной из приоритетных наших задач. Но я вам хочу сказать, что помимо какой-то конкретной помощи, мне кажется, что мы должны действовать еще и политическими методами. И одна из важных задач, почему я посчитал нужным создать эту партию, заключается в том, что я хочу создать целую систему политических представителей. И, используя механизм политической партии, интегрировать наших представителей в европейские институции. Ну, вы знаете, что там разных российских политиков иногда принимают на уровне министров, дипломатов, иногда даже президентов. Я уже упомянул встречу с Макроном. Можно там вспомнить контакты Юлии Навальной или Владимира Карамурзы с высокопоставленными европейскими лидерами. Но это частные контакты. То есть нас приглашают и принимают как частных лиц в силу тех или иных обстоятельств. А мне кажется очень важным действовать системно. И вот у нас один из зампредов партии, Ольга Прокопьева, известная работой во французской ассоциации «Руси Либерте», будет политически курировать и отвечать как раз вот за это направление. То есть наша задача — направлять представителей партии в какие-то структуры, где они бы занимали позиции экспертов, консультантов, членов советов и получали бы системную трибуну, через которую они могли бы доносить нашу точку зрения, отстаивать интересы антивоенных россиян, а эти организации, в свою очередь, получали бы от нас экспертизу, потому что, ну, никто не знает Россию лучше, чем ее знают сами россияне, тем более, что в наших рядах очень много бывших депутатов разных уровней, то есть людей, которые прошли выборы, побеждали единороссов, работали на земле. И создание вот такой широкой сети политических представителей, мне кажется, это вообще одна из ключевых наших задач на сегодняшний день, потому что именно это позволит системно защищать интересы тех людей, которые нас поддерживают.
Как я и сказал, два примера, на которых хочется обсудить, как это может работать. Массовый сюжет — это отказ россиянам в выдаче шенгенских виз. Европейские политики считают, что раз идет война, россияне не должны очень легко в большом количестве приезжать в Европу отдыхать, развлекаться, что рационально кажется не совсем верно, потому что деньги, потраченные в том числе на люкс, в Европе — это деньги, которые ушли из воюющей экономики. И чисто рационально в этом есть логика даже на этом уровне, не говоря уж о культурных контактах, о том, что молодые люди могут приезжать и посмотреть, что такое Европа, какая она на самом деле, а не по телевизору в пересказе российских пропагандистов. Более локальный, более частный сюжет — это то, что связано с отказом в убежище, ускоренная процедура, которая появилась не так давно в Германии, быстрый ответ и чаще всего отказ. Как вы работаете, как вы можете объяснить механизм работы вот на этих примерах?
Ну вот смотрите, по поводу европейских виз, давайте с этого начнем, шенгенских. Значит, мы неоднократно контактировали и обсуждали с европейскими политиками, дипломатами. Они на все наши аргументы говорят примерно одно и то же всегда. Значит, Путин ведет агрессивную политику, в Европу пытаются засылать огромное количество шпионов, убийц, там, спящих агентов, это в том числе и вопрос вашей безопасности. Вот мне, например, в немецком МИДе говорили, потому что, ну вот, далеко за примерами ходить не надо, в Польше застрелили Скрипецкого. Они говорят, мы должны себя защищать, поэтому мы не можем раздавать шенгенские визы в таком же режиме, как мы это делали до войны. Потому что, ну да, вот мы там немножко эту сеть шпионскую разгромили, но если мы откроем двери так же, как они были открыты до войны, то нам сейчас напихают там опять шпионов, и мы и так в этом смысле уязвимы, а будем еще более уязвимы. Мы, в свою очередь, приводим ровно те аргументы, которые вы говорите, что если Россия изолировать и выстраивать вокруг нее забор, то у людей будет ощущение, что действительно аргументы Путина о западной русофобии имеют под собой основание, и вы как бы толкаете таким образом людей в объятия Путина и его окружения. Поэтому давайте какой-то баланс найдем, давайте создадим какой-то механизм там верификации, давайте мы вам в этом поможем, мы понимаем, как работают все эти там спецслужбы там и так далее. Давайте мы создадим какой-то механизм. Значит, пока больших успехов в этом диалоге нет, он очень долгий, очень сложный, но мне кажется, если мы попробуем зайти еще в этот диалог через другую дверь, например, через парламентские структуры, ну вот там, не знаю, во Франции есть, например, в парламенте межфракционная группа «Россия-Франция», которая отвечает за выработку принципов российско-французских отношений на парламентском уровне. И мы очень заинтересованы в том, чтобы представитель нашей партии вошел в эту структуру на правах эксперта, консультанта, и попробуем донести нашу точку зрения не только через исполнительную власть, но и через законодательную. Ну, это какую-то дополнительную возможность открывает. То есть это не значит, что вопрос вот так вот решится по щелчку завтра, Но это даст нам, возможно, какой-то рычаг дополнительного влияния на этот процесс. Может быть, в конце концов, это приведет к результату, я надеюсь. Значит, что касается... Вторая тема... европейские...
Ускоренный запрос,
да. Значит, Германия, действительно, новое правительство Германии, после выборов сформированное такое более правое правительство, оно отменило программу гуманитарных виз для россиян и белорусов. Это ошибка, прямо это очевидная ошибка, потому что это бьет не по какой-то там потенциальной шпионской сети, это бьет ровно по тем людям, которые нуждаются в поддержке и которым грозит опасность. Уже больше года идет этот диалог, и мы разными способами пытаемся воздействовать на исполнительную власть. В частности, я организовывал вместе с моей командой пикет в Штутгарте, где проходил съезд Христианской демократической партии. Мы прямо у входа в здание, где проходил съезд, развернули там плакаты, раздавали листовки и просили прислушаться к нашим аргументам и восстановить действие этой программы. Там я встречался с представителями МИДа, довольно высокопоставленными. Мы пытались как-то донести эту точку зрения до Мерца. Но пока вот как бы ВОЗ и ныне там, к сожалению, поэтому я надеюсь, что партийный механизм, возможно, откроет нам какие-то дополнительные окна, даст нам дополнительные рычаги, может быть, действительно, там через парламент как-то начнем влиять, через другие партии, может быть, через оппозицию, через зеленых, там, посмотрим. Но в любом случае мы пытаемся создать дополнительные механизмы влияния. И партия в этом смысле дает такие механизмы, потому что политическая культура Европы — это Европа партий, Европа культура политических партий. И в Европе очень много площадок межпартийного взаимодействия, которые на сегодняшний день российская оппозиция вообще не использует, потому что партии нет. И создание партии такие дополнительные рычаги нам предоставят.
Отлично. Это не Яшин ходит к политикам и с ними разговаривает. Это как бы партия с партиями. Вы объяснили механизм, хотя про гуманитарные визы это не совсем то. Про убежище это недавний сюжет, связанный с тем, что Германия очень быстро сейчас будет отвечать, а следовательно и отказывать россиянам, поскольку там процент запросов не соответствует заданной границе.
Да, но люди после этого могут в суд обращаться.
В общем, механизм понятен.
Но люди после этого обращаются в суд. Они действительно будут быстрее рассматривать и отказывать, скорее всего. Но, к счастью, все-таки есть еще судебная система, и мы довольно плотно с ней взаимодействуем. Вот, знаете, у меня там львиная доля запросов в общественную приемную, в мою «помогите нам в судах». Я прошу, мне отказали в убежище, я обратился в суд, помогите мне в судах. И мы предоставляем такие документы, аффидевиты, то есть письменные свидетельские показания, в которых объясняем, как работают законы в России, почему человеку грозит опасность, если вы его депортируете в Россию. Ну, там, не знаю, вот я помню, в Баварии был там суд, где приходит парень, который ходил на митинги, там, донатил ФБК, и говорит, если вы меня депортируете, если вы мне не дадите убежище, меня в России посадят. И ему судья там в Баварии изучает материалы дела и говорит, знаете, я вот там почитал российскую конституцию, я не понимаю, почему вы думаете, что вас посадят. Вот у вас в конституции написано, что у вас свобода слова, что вы можете там как-то отстаивать вашу точку зрения, что вы мне голову морочите, никто вас не посадит, езжайте домой. И моя работа и работа моей общественной приемной заключается в том, чтобы вот таким судьям объяснить, как на практике работают законы, что помимо декларативной конституции есть еще закон об экстремизме, есть закон о нежелательных организациях, есть там множество прочих репрессивных законов, а самое главное, есть практика применения. И я сам, в общем, являюсь примером этой практики применения, потому что я 2 года провел за решеткой, просто уж против войны выступал и рассказал о преступлениях путинской армии в Буче. И ну, то есть это практическая работа, вот наша задача, там в Техасе у нас такие же были истории, потому что в Техасе тоже, но не за океаном, они вообще не понимают, что там происходит с законами, кого там за что сажают, но, к счастью, несмотря на сложности в судах, на сложности с рассмотрением этих заявлений, все-таки случаев прямо вот с депортацией, чтобы людей арестовывали, их не так много. Даже с Соединенными Штатами удалось, в общем, сдвинуть ситуацию с мертвой точки, потому что была пара эпизодов, когда людей депортировали прямо в спецслужбы, арестовывали их в аэропорту, но на сегодняшний день такая практика, в общем, ну, по сути, заморожена, продолжаются депортации, но людей хотя бы не в Россию высылают. Ну, вот в Молдову там отправляли, там, по-моему, 2 уже самолета в Молдову. Большое, кстати, спасибо молдовским властям за то, что они соглашаются принимать таких беженцев. Они буквально людей спасают. Вот. Но вот, ну вот, да, в частности, один из результатов нашей работы.
Ясно. Нужно еще поговорить про другие иммигрантские структуры или структуры в изгнании, про политиков в изгнании. Вы говорили, что ваша партия никому не конкурент, со всеми будем сотрудничать, но, боюсь, так не бывает. И это дурной анекдот, притча про то, что иммигранты опять поругались и ходят в немецкую комендатуру друг на друга жаловаться. Что насчет отношений с Ходорковским, с ФБК и сторонниками Навального, с, кто там еще, антивоенным комитетом. Ну, то есть, да, вы говорили, что вот Марат Гельман, Леонид Волков приходили на съезд. Это и есть признак кооперации, потенциальной сотрудничества и вот этого миролюбивого подхода. Но если смотреть реалистично, кажется, неизбежны все равно конфликты.
Ну, я бы хотел избежать конфликтов, потому что мне кажется, что повода для конфликта реально нет сегодня. Да, у нас там есть какие-то разногласия, у нас там могут быть какие-то споры, но по большому счету, что мне делить-то с Ходорковским или там с ФБК? Вот о чем я должен с ними, за что мы должны конкурировать? За то, кому ручку двери намажут новичком раньше или что? Вот что мне сегодня делить с Ходорковским? Речь сегодня не идет о том, что мы делим какие-то депутатские мандаты или мы участвуем в выборах. Этого не происходит. Мы находимся все в изгнании. Мы все находимся в списках экстремистов, террористов, там, госизменников и иноагентов. И мне кажется, что абсолютно нелепо сегодня тратить время, силы и ресурсы на борьбу друг с другом. У нас есть общий враг — режим Путина. У нас есть общая цель — мир в Украине, возвращение в Россию, формирование демократических институтов. Ну, тогда это мы надо сосредоточиться. Поэтому перед тем, как мы созвали съезд, я позвонил лично Ходорковскому, рассказал ему про то, как мы строим партию, зачем мы этим занимаемся, и пригласил его выступить на съезд в качестве гостя. Ну, я понимал, что вряд ли он приедет там, наверное, по каким-то своим соображениям. Вот он поблагодарил, как бы вежливо отказался. Но в итоге приехал Гельман, один из таких самых, наверное, заметных членов антивоенного комитета. Я позвонил Юле Навальной, поговорил с ней тоже, рассказал я о нашей инициативе, встретил довольно доброжелательную реакцию с ее стороны. И она извинилась, сказала, что у нее в этот день выпускной у Захара, у сына, и поэтому она не сможет приехать. С полным пониманием я это воспринял, но приехал Волков, специально прилетел из Вильнюса в Берлин, отменил там какие-то свои планы и выступил на съезде, с отличной речью, кстати, выступил. И почему мы пригласили представителей вот обеих таких враждующих фракций оппозиции? Потому что мы хотим таким образом послать сигнал и нашим коллегам, и всему обществу о том, что вот у нас такая коалиционная политика. Ни команда Ходорковского, ни команда Юлии Навальной не являются для нас врагами. Мы все делаем общее дело, и было бы неплохо сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разъединяет.
Не хочу, чтобы прозвучало ударом под дых, а Кацу не было мысли позвонить?
Кацу не было мысли позвонить, но если бы Кац приехал, мы бы дали ему слово. Ну, то есть мы просто с Кацом как-то особо не общаемся там в силу сложившихся обстоятельств. Я видел, что он довольно там с первого дня как-то критически высказывался по поводу инициативы создания партии. Ну, если бы Кац написал, например, и сказал, вот я тоже хочу поучаствовать. Говорю, ну, пожалуйста, приезжай, выступай перед людьми, говори, что считаешь нужным.
Хорошо. Последний серьезный. Последний.
То есть я хочу сказать, что Кац тоже не враг. Ну, то есть Кац там, несмотря на там, наши старые с ним там, разногласия там, и так далее, ну, Кац тоже вносит там, какую-то там свою лепту. Кац тоже находится, очевидно, на одной стороне баррикад с нами. Потому что, как бы я ни относился к Кацу, но он Украину не бомбит, и он вроде никого не убивает, в отличие от Путина. Поэтому с Кацом, там, я не знаю, и со всеми остальными мы будем спорить в будущем свободном парламенте. А сегодня задача победить общего врага.
Последний серьезный вопрос. На какие деньги? Ну, то есть, на какие деньги сейчас, на какие деньги в будущем может существовать партия?
Я много раз отвечал на этот вопрос и не скажу ничего нового. Значит, на этапе подготовки съезда я обратился там, к паре российских бизнесменов в изгнании, которые занимаются не сырьевым бизнесом и которые Еще, кстати, важно, никогда не финансировали до сих пор никакие политические проекты. Это хорошие, нетоксичные ребята, которые как-то, ну вот, поверили в эту идею, как-то я смог их убедить, что в этом есть толк, и это полезная история. У них нет никакого политического интереса, они просто желают, чтобы эта история состоялась, и верят, что такие проекты должны развиваться. Будут ли они дальше поддерживать эту инициативу, я не знаю. Я буду с ними разговаривать, расскажу им какой-то от них, может быть, там фидбэк получу. Но, как вы понимаете, я не буду, конечно, называть их фамилии, потому что не сегодня-завтра нашу партию объявят экстремистской, экстремистским сообществом, потому что у нас в программных документах написано, что мы претендуем на власть в стране, мы хотим убрать Путина и сформировать новое правительство. В понимании Путина это и есть экстремизм. То есть, если вы претендуете на его власть, значит, вы экстремисты и государственные изменники. Поэтому люди, которые нас поддерживают, в том числе деньгами, это, в понимании Кремля, люди, которые финансируют экстремизм. Я не хочу подставлять их под удар, и поэтому, конечно, мы предпримем все усилия для того, чтобы их защитить, обезопасить, и называть их имена я не буду. Помимо этого, мы обсуждаем, уже началось это обсуждение, я думаю, на политсовете мы какие-то решения примем, мы хотим создать массовую организацию. И если у организации будут взносы, это какие-то проблемы наши финансовые решит. Наверное, не все, но, по крайней мере, даст какую-то там базовую стабильность. Хотя я тоже понимаю, что здесь есть нюансы, и люди, которые будут платить взносы в партии, они тоже, в общем, будут рассматриваться как люди, которые финансируют экстремистскую деятельность в понимании Кремля. И, с одной стороны, нам предстоит решить такую, знаете, непростую задачку. С одной стороны, обеспечить некоторую прозрачность, и чтобы у людей было понимание, вот они платят взносы, на что эти деньги тратятся. С другой стороны, надо будет продумать протоколы безопасности, чтобы данные этих людей никуда не утекли и не были опубликованы списки людей, которые платят взносы на функционирование партии.
Самый последний вопрос, самый несерьезный, самый необязательный. Тысячу раз вас спрашивали, но боюсь, что это еще, да, безусловно, про кота, Россия коту под хвост, если не Путин, то кто, банда «Черная кошка», вот это все. Почему кот на логотипе?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это рабочая символика, потому что по уставу у нас символику партии должен утверждать политсовет. Я вам могу сказать, что это уже там вызывает большие дискуссии. Та символика, которая использовалась на съезде, за нее проголосовал оргкомитет. Но как там будет дальше, решит политсовет. Потому что, напоминаю, партия не вождиская, я один здесь ничего не решаю. Мне кажется, что кот довольно удачный символ, и я буду предлагать остановиться. Может быть, мы его там видоизменим, какой-то другой будет визуальный образ. Но в целом кот как символ мирной России, мне кажется, довольно удачная находка. Можно, конечно, тут и там троллить, и рисовать всякие там обидные мемы, что тоже неплохо, потому что самый плохой логотип, самый плохой символ — это тот, который не вызывает никаких эмоций. Кот вызывает большое число эмоций, много обсуждений, мемов, там, споров. Очень хорошо. Почему кот, мне кажется, удачным символом? Потому что, во-первых, это живой символ. А мне кажется, очень важно, чтобы у партии был символ живой. Вот у меня была мысль еще на этапе создания, что, наверное, нам надо взять в качестве образа партии мост, потому что мы же партия строителей мостов. Мы строим мосты там между оппозиционными структурами, между Россией и Европой, между Россией и Украиной. Вот Путин строит заборы, а мы строим мосты. Мост неплохой вроде бы символ, но это символ без души, это символ неживой, это вот нечто такое монументальное. А нам нужен живой символ. Но кроме того, Россия, слушайте, это страна котов. Я не знаю людей, которые бы не любили котов. Это ну, реально наша духовная скрепа. Это животное, которое ассоциируется с теплом, с уютом, с какой-то лаской. Мы все хотим вернуться домой к своим котикам. Опять же вопрос, там, если не Путин, то кто? То кот, партия котов. И при этом это животное, которое очень смелое. Это одно из немногих животных, которое не боится медведя в дикой природе. Это животное, которое отличается свободолюбием. Это животное, которое гуляет само по себе. Это животное, которое не поддается или слабо поддается дрессировке. И в целом, мне кажется, мы можем заложить неплохую традицию. Вы знаете, как у американцев есть партия республиканцев и демократов, партия слонов и партия ослов. Ну, может быть, и мы закладываем на будущее интересную традицию. Вот есть партия медведей, знаете, а есть партия котов. Может быть, там появится, не знаю, партия, не знаю, еще
волков,
кого там.
Ауф.
Капибар. Да, выхухоли там и так далее. Поэтому мне кажется, что не надо воспринимать эту символику с такой, как говорится, звериной серьезностью. Кот — прекрасное животное, и кот — это животное, которое может объединить всю Россию. Вспомните, как мы всей России спасали кота Твикса, и какие это эмоции у людей вызывало.
Хорошо, что закончили на котах. Спасибо большое, политик Илья Яшин.
Спасибо вам, всего доброго.
И сегодня я этого еще не говорил, но, конечно, произнесу, чтобы вы не забыли. Поставьте лайк, подпишитесь на этот канал и напишите комментарий, что думаете, как вам партия. Собрались уже вступать. Кроме того, хочу сказать огромное спасибо, потому что студия, в которой сидел Илья Яшин, так очень знакома. И спасибо я отправляю Татьяне Фельгенгауэр, которая из этой студии работает и которая помогла нам в организации этих съемок. Всем спасибо за внимание. Всем пока.